И тут же Марьяна легонько и незаметно отстранилась. Оказалось, что под навес вошла толстая Луиза, которая волокла корзину сушеных грибов, остаток осеннего урожая. Их тоже надо было перебрать. Утром ветер дул с севера. Дождя не было. Олег начал надувать шар. Казик был в корзине. Он связывал мешки с песком, чтобы они не мешали. Троим в корзине было тесно. Казик предпочитал не отходить от шара, он боялся, что его могут забыть. Потом пришел Дик, приволок мешок с припасами, проверил свой арбалет, попробовал зажигалку. Сергей отдал ему свою зажигалку, это была лучшая в поселке, она давала искру всегда, даже в самую плохую погоду. У нее была крышка, которая откидывалась.
«Послушай», — спросил Олег Сергеева, — «может, все же я полечу?»
Сергеев не ответил. Да, Олег и не ждал ответа. Старый торопил аэронавтов, потому что ветер мог измениться. К тому же, когда торопишься, меньше остается времени для волнений. К полудню на поляне собрался весь поселок. Только Лиз с Кристиной не пришли. Кристина опять хворала, а Лиз любила сидеть дома. Олег стоял возле корзины. Марьяна смотрела на Олега, но она была далеко с той стороны корзины. Олег обошел корзину вокруг, проверяя, в порядке ли она. Они стояли с Марьяной, разделенной плетеной сеткой, но не дотрагивались друг до друга. Вокруг было слишком много людей. «Скорее возвращайтесь», — сказал Олег. «Если через неделю не вернетесь, я пойду вас искать».
«Нет, ты жди, но никуда не ходи. Мы вернемся. Может, не очень скоро».
«Внимание!» — закричал Сергеев. «Где Олег? Пора отчаливать!» Олег не хотел слышать эти слова, но Марьяна велела.
«Иди».
И он побежал к канату. Он отвечал за канат. Остальные стали отвязывать веревки, которые держали шар. Шар рвался вверх. Он был туго надут, спесив и очень важен, будто понимал, чего от него ждут. Потом шар начал подниматься довольно резко. Вайткус помогал Олегу стравливать канат. Марьяна перебралась на ту сторону корзины, откуда их было видно, глядела на отца и махала ему рукой. Канат натянулся, якорь вылез из земли, и Олег еле успел присесть, потому что якорь чуть его не задел. «Тяни!» — крикнул он. «Тяни канат!» Якорь пошел вверх. Шар начал уменьшаться. «Убавь огонь!» — кричал Олег. Шар, подхваченный ветром, быстро понесся к лесу. Он еще никогда не летел так быстро, но над лесом ветер, видно, слаб. И шар завис, даже начал спускаться. Олегу было видно, как покачиваются черные головы над краем корзины. Дик усилил огонь. Шар пошел дальше и еще через минуту скрылся над лесом, в той серой полосе, что отделяла вершины деревьев от серых облаков. «Вот и все», — повернулся Сергей к коллегу. «Остались мы с тобой сиротами». Павлыш проснулся, когда было еще совсем темно. Он не сразу сообразил, где он, и, сообразив и расстроившись из-за этого, постарался понять, от чего проснулся. Потом услышал плач и понял, что это Клавдия. Она иногда плакала или разговаривала во сне, даже кричала. Но потом утром ничего не помнила. Если бы Павлыш был волен, он бы уже неделю назад перешел жить к себе в лабораторию. И даже пытался заговорить об этом, хотя и опасался, что заденет этим чувство Клавдии. Но Клавдия холодным тоном словно предусмотрела такую возможность заранее и заготовила ответ, объяснила, что лаборатория недостаточно стерилизована. Она буквально забита бактериями и вирусами, которые Павлыш затаскивает снаружи. Вот если бы Павлыш занялся починкой переходника из лаборатории в туннель, это было бы куда лучше и полезнее для станции. Она ни словом не дала ему понять, что просьба об отселении как-то задела ее. Она даже не спросила, почему он хочет жить в лаборатории. Разумеется, не ночные кошмары Клавдии были причиной такого желания Павлыша. Вернее, были маленькой составной частью этого желания. Если бы планета оказалась менее зловещей и негостеприимной, если бы можно было спокойно ходить по ней, уставать от этой ходьбы, питаться новыми впечатлениями, он бы не ощущал замкнутости и тесноты жилого отсека. Еще недавно Павлыш мечтал вырваться с корабля, который опостылил за месяцы полета, мечтал переместиться под небо нового мира. Теперь же корабль казался просторным, спокойным и уютным. Там можно окунуться в бассейн, посидеть с добрым собеседником в оранжерее, помузицировать в кают-компании. Здесь же планета не только не допускала к себе, она протягивала злобные пальцы и внутрь станции. Вот та оранжевая плесень, которая прицепилась к штанине скафандра, вода из душа ее не взяла. Павлыш отскребывал ее, бросив в бой достижения химии. Плесень не только успешно сопротивлялась, но и когда Павлыш умудрился дотронуться до нее указательным пальцем, обожгла. Теперь обожженный палец был залит пластырем, а Клавдии пришлось соврать, что он обрезался. Она бы не простила и правильно бы сделала такого легкомыслия. Впрочем, ничего особенного не происходило. Планета как планета, экспедиция как экспедиция. Настолько банальное, что можно думать об обожженном пальце. Да и очень агрессивную планету не назовешь, за исключением стычки с чудовищем, окончившейся плохо для чудовища, ни одного серьезного происшествия. И не только потому, что Клавдия блюла порядок. Салли с Павлышем тоже были не детьми и знали, что в Африке гулять без папы и мамы опасно. А с эмоциями можно справиться. Надо устроить большую поездку, и планом исследования она предусмотрена. Сесть в вездеход и поглядеть, чем живет этот мир за пределами поляны. Тем более, что этап запусков скаутов уже выполнен. Есть кое-какие интересные результаты, хотя ничего экстраординарного найти не удалось. Пока. Все как в археологической экспедиции, где идут во множестве осколки керамики или ржавые гвозди, представляющие большой интерес для науки, но неинтересные обывателю. В музее он равнодушно проходит мимо витрин с наконечниками копий и склеенными глиняными горшками. Ему хочется видеть сказочной красоты статуи или золотую диадему. Любой археолог будет вам доказывать, что диадема не цель археологии. Ее цель – отыскать как можно больше черепков и бусинок, чтобы определить пути миграции и уровень материальной культуры. Но можете быть уверены, что археолог лицемерит. В глубине души он мечтает о диадеме, о неожиданном блеске в завале черной земли, о той редчайшей сенсации презрения, которой основа основ археологической гордыни. Биологически активная планета не может не таить в себе диадемы. Но это не означает, что диадема достанется именно Павлышу. Клочок планеты, который постепенно открывался ему, был ничтожно мал по сравнению со всем этим миром, и потребуется еще немало экспедиций и немало Павлышей, чтобы можно было сказать, что эта планета более или менее исследована и понята. Павлыш признавал, что ни знаний, ни понимания планеты у него нет. Но интуиция все время предостерегала его против этого мира, а Павлыш привык доверять интуиции. Он готовил вездеход к поездке, когда в служебный купол пришла Салли. Она хотела поехать вместе с Павлышем, но Клавдия ее не отпускала, потому что ей самой понадобилась помощница. Она обещала взять Салли с собой на следующий день к любопытным обнажениям на том берегу озера, открытым геоскаутами.
«Если вам попадутся цветы, — попросила Салли, — настоящие цветы, привезите мне маленький букетик».
«А Клавдий?»
«Страшнее кошки и зверя нет».
«Я постепенно начинаю склоняться к мысли, что она права».
«Вы неукротимый бунтарь?»
«Это все игра, Салли. А вот у меня вчера разболелся живот».
«Все ясно, можете не продолжать», — сказала Салли. «3 дня назад меня лихорадило, я немного простыла. и я начала подозревать эту коварную планету в том, что она умудрилась пронизать своими бациллами наши непроницаемые стены.
К сожалению, старинные мечты о том, что где-то встретим невероятные формы жизни, пока не сбылись. Законы природы единообразны, тот же набор хромосом, из-за внешней экзотичности те же принципы жизни. И почти везде обнаруживаются микроорганизмы, способные отлично существовать на человеческом материале.